российской армии зафиксирован рост насилия. Лекарства в Москве теперь можно купить в кредит. И онлайн-кинотеатры готовят статистику просмотров. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кабракова. И у нас в гостях президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. Георгий Владимирович, здравствуйте. Уже нам пишет Андрей Пилипенко ВКонтакте. Цитата: «В Москве стало возможно покупать лекарства в кредит. Вот радость-то, куда там СССР с его бесплатной медициной». Это, видимо, ирония, но дойдем до этого комментария чуть позже. Начнем мы все-таки с роста насилия в российской армии со стороны командиров, которые зафиксировали прокуроры. Кроме того, выросло число преступлений, связанных с посягательством на военное имущество и бюджетные средства. Что тут любопытно? То, что рассказывает зам главного военного прокурора, что большинство из командиров, которых уличили в рукоприкладстве, оправдывают свои действия нехваткой уставных полномочий для поддержания порядка среди солдат. При этом сам чиновник полагает, что одной из причин насилия является отсутствие навыков работы с подчиненными. Правда, видимо, где-то посередине, что ли?
Я бы сказал так. Правда, не посередине, а это правда совокупность всех тех вот предложений, которые сейчас сказали. Я сам был офицером, старшим лейтенантом, и я понимаю, как трудно общаться офицеру, например, с солдатами, которые, ну, бывают невменяемые, да, и когда как сложно их заставить, так скажем, что-либо делать. А если там один человек не делает ничего, то фактически потом...
Цепная
реакция, это коллектив разлагается моментально. Но тут, конечно, надо сказать откровенно, что все равно вина в офицерском корпусе. То есть ты не один там, да, как бы на необитаемом острове, и ты должен там свой подчинить свой там коллектив, там, заставить их что-то делать, это раз. Во-вторых, все-таки там, как правило, у нас год служит всего, и, соответственно, когда там 2 года было, когда мы еще служили, да, то там все-таки за 2 года уже солдат там старослужащий, он был во многом поопытнее там любого офицера молодого, да, и, соответственно, он был уже хозяином, так скажем, там территории, там дед и так далее. В данном случае за год, конечно, нужно признать, что людей с офицерский состав должен быть более серьезно подготовлен. Ну и еще признать надо то, что, конечно, многие солдаты, вот это вот ограничение уставные, которые существуют, то во многом он и не работает в некоторых, особенно регионах, или, я ничего не хочу сказать, но есть определенные регионы, появление солдат из этих регионов в каких-то военных частях, они тоже, так скажем, отвлекают солдат от службы и перенаправляют центр влияния на себя.
Вы какими-то закатками говорите, Георгий?
Ну, например, ни для кого не секрет, что есть Кавказские республики, где, так скажем, новобранцы, они по своим законам живут. То есть им устав как-то все равно, что приезжает, например...
Ну, на это и есть тогда офицеры, которые...
Ну, не каждый офицер может усмирить там какого-то человека, который живет по своим датам, законам, которые, так скажем, там столетиями, да, и который не привык что-то делать, но просто по ряду причин там попал в армию. Ну, как-то так. Плюс, ни для кого не секрет, что у нас уже 6 лет подряд падает абсолютно доход населения, и многие люди, они находятся в таком, в том числе и моральном кризисе, особенно в регионах. Это у нас в Москве здесь более-менее так, знаете, еще нормально жить. То люди приезжают, там, вот эти ребята, ребятишки из там, каких-то там сельских населенных пунктов, довольно-таки озлобленными. Вот. Ну и контроль за военными частями, он тоже не везде. Ситуация в лучшую сторону сменилась после 90-х, но все равно далека до идеального, особенно после вот этих вот известных событий, которые мы помним, когда там военнослужащий застрелил своих сослуживцев.
Угу. Что надо менять здесь?
Все в комплексе, Во-первых, в армии очень важна идеологическая подготовка, то есть там, система замполитов, которая была раньше, сейчас там это по воспитательной части, она практически не работает. То есть, ну, советская армия это все-таки была такая идеологическая машина со своими определенными ценностями. То теперь, я не говорю про все части, да, есть там части, которые имеют свои традиции и свои ценности, да, а есть просто, ну, как бы военная часть, которая, ну, не очень престижна, да, и там вот это вот идеологическое работы с солдатами, ну, минимум времени выделяется, если вообще выделяется. И в том числе и работа не только с солдатами, с личным составом, но и с офицерским составом тоже в том числе. Надо работать. Для этого необходима такая иерархия, в хорошем смысле слова, где старший должен понимать, что происходит у тебя в казарме. Ну и, откровенно сказать, очень много вопросов к тому, что многие офицеры, они, ну, относятся к своим служебным обязанностям спустя рукава. Кстати, я хочу вспомнить свои года, когда я служил, там была как раз война в Чечне, и очень много офицеров, которые прошли военные действия, они умели находить общий язык без рукоприкладства со своими подчиненными, ну, просто потому, что у них был настолько высокий авторитет, и они настолько психологически понимали солдата, а солдат понимал, что можно получить проблемы даже без рукоприкладства, то это, конечно, опыт боевых офицеров, он, конечно, он тоже полезен.
Дедовщина сегодня существует? Я потому что так и не поняла. С одной стороны, говорят, она минимизирована, с другой, что она приняла какую-то новую форму.
Ну, так она все равно в каком-то определенном формате дедовщина существует, просто дедовщина дедовщине рознь. Дедовщина была и в советской армии, да, ну, например, там она отличалась принципиально от там строительных отрядов, строительных войск, да, до там пограничные войска. Там, то есть отбор людей был разный. И это как в жизни, да, в какой коллектив ты попадешь, как в школе. Ты можешь попасть в хорошую школу, где хороший учитель, хороший коллектив, а можешь попасть в плохую школу, где плохой учитель, и там несколько хулиганов каких-нибудь отъявленных есть. То же самое здесь. Тут еще раз говорю, проблема с, в первую очередь с состоянием общества. Армия — это срез общества. То есть армия не может быть отделена от общества. Там же те же самые проблемы, которые в обществе существуют, как те же самые проблемы, которые существуют в коллективе. Кстати, еще раз говорю, это вот такой сигнал, что у нас общество чуть-чуть находится в не самом лучшем состоянии. Вот эти вот зверские, вот, я имею в виду расстрел, да, и вот такие вот, которых не было, ну, я не помню последний раз такого страшного преступления, лет 10 назад, наверное, было, когда там было расстреляли в части. Вот, то это значит, надо делать какие-то выводы с точки зрения контроля за военнослужащими, контроля за офицерским корпусом.
Я еще, знаете, вы вспомнили про стрельбу в части, а стрельбу в Амурском колледже 14 ноября тоже наверняка помните.
Конечно.
Замгенпрокурора России Игорь Ткачев говорит, что сотрудники призывной комиссии в Благовещенске знали о склонности к самоубийству вот того студента, который устроил стрельбу, но учебное заведение об этом они не предупредили. Вообще в такой ситуации какой должна быть схема действий, как вам кажется?
Ну, во-первых, профилактика. Профилактика. Это было старо-забытое советское слово, когда там какой-то хулиган, я не знаю, больной человек попадал в поле зрения там, правоохранительных органов и медицинских работников, там его профилактировали. То есть приходили реально. Это не только в фильмах советских можно посмотреть, это серьезно. Я помню на своей шкуре, прошу прощения, как там к нам время от времени приходили участковые, там нам рассказывали, что такое хорошо, что такое плохо, что вы нарушите, пойдете туда, что такое тюрьма и так далее. То есть, грубо говоря, с нами работали, с молодежью и профилактически. В данном случае и медицинские учреждения. Если ты попадал в поле зрения врачей, как человек, склонный к определенным там психическим расстройством, то с тобой работали. Сейчас просто никому нет дела до тебя, откровенно сказать. Тот же самый участковый уполномоченный, у него вроде бы повысили зарплату, вроде бы какие-то социальные гарантии увеличились, но на самом деле это уже не тот Анискин, да, который был в советское время, который все знал, который все знали, который, так скажем, там на территории ходил, а это человек, который там круглосуточно фактически отписывается, даже в Москве. Он на территории, у него такое огромное количество людей, и к нему приписано, что он, и столько отчетов нужно сдать, что он сидит, только пишет отчет. Кстати, это касается всего. Это касается медицинских учреждений. Очень много врачей тоже вместо того, чтобы заниматься своей практикой, они пишут. То же самое учебных заведений, там, школы, вот эти, то же самое многие учителя там должны отчет. То есть в этом отношении форма, она начала поедать содержание.
Возможно ли, что теперь обяжут сообщать, или вот особенно после этого происшествия в Амурском колледже?
Не, ну сообщайте, да, но не представьте себе, вот какой-нибудь там врач или там кто-то там власти, они узнали, что этот человек там склонен к самоубийству или к чему-то такому, они себе сообщают, а вот там вышестоящие там руководители им вообще не до этого, они на этой территории не живут, они там что-то пока, русская пословица, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Ну да. Тем временем, не только насилие в армии вызывает обеспокоенность, посмотрим, как дела обстоят с домашним насилием.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Родственники жертв домашнего насилия попросили министра юстиции Александра Коновалова провести проверку в отношении замглавы ведомства Михаила Гальперина. Тут немного внушительная предыстория, я постараюсь коротко. Просьба связана с ответом Минюста Европейскому суду по правам человека, в котором сказано, что масштаб проблемы насилия в семье и дома, а также серьезность и масштаб его дискриминационного влияния на женщин в России существенно преувеличены. И вот это вот словосочетание «существенно преувеличены» взорвало фактически и соцсети в том числе. Минюст говорит, что это вырванные из контекста заявления, но в интернете можно, в принципе, найти оригинал ответа на английском языке. И, ну, единственное, что, может, я поменяла бы слово «существенно» на «достаточно». То есть там, ну, такая игра слов «достаточно». Но вот сами, как думаете, насколько, в принципе, остро стоит сегодня проблема домашнего насилия? Пока не говорим про Гальперина.
Она остро стоит, конечно, остро стоит, потому что, к сожалению, во многих семьях это распространено. Кстати, домашнее насилие – это не обязательно по отношению только к женщинам. Я знаю случаи, когда есть домашнее насилие по отношению к детям, к взрослым, мужчинам. То есть бывает, что и жена бьет мужа. Это очень часто.
Я ничего не хочу сказать, но почему-то именно мужчины всегда на это указывают. Но дело в том, что если мы посмотрим на статистические данные, там женщины страдают чаще.
Естественно, просто я к тому, что вообще насилие в семье – это плохо, потому что там насилие по отношению к ребенку от женщины, там, оно тоже очень развито. И как бы там шлепнуть или там подзатыльник, это многие женщины, даже цивилизованные, я имею в виду, там образованные, как бы сказать, с хорошим социальным статусом, иногда практикуют. Вот. И в данном случае тут нужно сделать четкую оценку ситуации, в которой мы сейчас находимся. Что такое насилие, да, где есть края вот этого насилия, и, соответственно, делать действия, в том числе и профилактического, опять-таки, характера, для того, чтобы это насилие не привело ни к каким вот ни моральным, ни физическим увечьям и страданиям. Вот, как бы, концепция, как мне кажется, должна быть такая.
В отношении господина Гальперина проведут какие-то проверки?
Ну, господин Гальперин публичная, как-никак, фигура, и он должен следить за своими словами. Любой публичный человек должен понимать, что его слова могут вырваны быть из контекста, и он должен просто идти подготовлен на такое интервью. Наверняка, я уверен, что он там не является апологетом насилия, да, и...
Да это вообще было письмо в письменной форме.
Ну да, да, неважно, если ты пишешь, все равно там у тебя есть пресс-служба, есть специальные, так скажем, обученные люди, которые должны вот эти вот бомбы, риски и мины видеть. И в данном случае ты должен, если ты подписываешь, должен понимать, что, еще раз говорю, если ты какая-нибудь личная фигура, крупный чиновник, то тебя будут рассматривать под лупой. И в данном случае это, конечно, тут он не прав. Я согласен с людьми, что, ну, так говорить нельзя и писать нельзя. То есть ты человек, который, еще раз говорю, в такой должности, ты должен, наоборот, быть безупречным в выражениях.
Закон о домашнем насилии, его уже довольно долго и упорно обсуждают, но никак не могут принять. И этим летом уже стало казаться, что еще немного, и правда примут. Как вы оцениваете перспективы принятия?
У нас законодатели, они такие, если еще раз будет какой-нибудь такой скандал или несколько ряд таких каких-то скандальных историй, связанных публично
с убийство, вы имеете в виду?
Убийство, насилие какое-то, вот тогда начинают шевелиться наши законодатели. А если все тишь да гладь, ну, а зачем это нужно? Потому что, на самом деле, это не очень популярный закон, особенно в каких-то регионах. То есть, там, многие мужчины или там даже многие женщины не пойму, что это такое за домашнее насилие, тем более учитывая, что, найдутся какие-то люди, которые будут говорить, что вот после этого обязательно придут какие-то государственные органы, которые там отнимут ребенка, там, жену заставят что-то делать, мужа отнимут и так далее. Ну, то есть,
Что-то в головах у российской общественности?
Ну, да,
Георгий
да. Ну, на самом деле, надо признать, что в, так скажем, в глубинном народе, так скажем, существует определенная толерантность к некоторым действиям, которые, например, там в некоторых странах считаются неприемлемыми. То есть, еще раз говорю, там шлепнуть ребенка, вот люди все будут выступать против домашнего насилия, но кто-то там из родителей шлепнуть ребенка, они для себя это могут приемлемую, так скажем, возможность в этом увидеть. Вот как-то так. И это еще раз говорю, тут это дело времени, раз, и, б, дело культуры, воспитания, дело среды, то есть бытие во многом определяется в сознании. Если ты находишься там в нищете, в бараке живешь с пьющими, так скажем, родителями или с какими-то там деклассированными элементами, то, естественно, там степень риска домашнего насилия выше. Хотя мы знаем и наоборот другие случаи там с Пригожиным, да, который, так скажем, там со своей супругой, известной артисткой, там что там творил, что только не творил, хотя там далеко была не деклассированная семья.
Угу. Ждем подвижек в вопросе законопроекта о домашнем насилии. Пока расскажем о покупке медикаментов. В аптечной сети Samsung Pharma начали продавать лекарства в кредит. Он доступен на сумму от 3000 до 300 тысяч рублей на срок от 3 месяцев до года. Ставка 23% годовых. Как вы в целом оцениваете услугу?
Ужасная новость. Это, наверное, самая ужасная новость.
Это вот мы как раз к комментарию возвращаемся Андрея Пилипенко.
Да, это просто это нечеловеческая новость. Это, мне кажется, государство должно бить не просто тревогу. Это такой срез нашего состояния в медицине, в том, что коммерсанты из этой аптеки просто признали, что у людей не хватает денег на лекарства. Представьте себе, да, у многих. И медицинская помощь в этом отношении настолько дорогая, и лекарства настолько дорогие, что они даже воспринимают эту продажу лекарств как некую там, коммерческую услугу, как, там, телефон купить, который не первостепенный. То есть лекарство — это первостепенная надобность человека, когда он болеет. Да? И вот это вот ужасные, как бы сказать, наши капиталистические будни, которые просто меня... Вот как ты такие новости слушаю, ну, прям вот у меня, я не знаю, куда нам дальше надо идти, потому что государство должно не просто субсидировать лекарства, а делать все для того, чтобы лекарство, если человек заболел, доступно. У нас, к сожалению, например, даже недофинансирование некоторых... У нас, ну, никому не секрет, у нас есть льготные категории лекарств, которые государство финансирует, особенно в регионах. И вот я был год назад там в одной из областей, в Ярославской, и еще в другой, соседней. Так вот, там выделен бюджет на там, 2 миллиона рублей на там, субсидирование лекарств. Но проблема в том, что там один больной, например, который очень тяжело больной, которому нужно где-то в районе миллиона рублей в год на лекарства тратить, да, и огромное количество людей, которые там всякими другими болезнями болеют, которые входят в эту категорию, и вроде бы гарантированно, да, что вот одна и другая категория может получать бесплатно, ну, не бесплатно, а субсидированно для них лекарства, а этот начальник департамента, вице-мэр, который там отвечает за это, он в шоке, он, я не знаю, куда мне деньги деть, либо перенаправить их в одну сторону, многим, да, помочь. Угу. И тогда я понимаю, что я там многим помогаю, либо из этого обрекаю человека на смерть, либо я должен ему все деньги отдать или там часть денег, и обрекаю там на какие-то проблемы других. Вот это вот разрыв в бюджетном, так скажем, финансировании, он, конечно, катастрофичен. А то, что у нас сейчас уже официально стали в кредит продавать лекарства, это, ну, это, мне кажется, что это очень негативная новость, самая, наверное, плохая новость, которая у нас сейчас сегодня вот для меня, во всяком случае, есть.
Я, на самом деле, не очень хорошо поняла, потому что, с одной стороны, один из топ-менеджеров этой сети говорит, что будут продавать дорогостоящие какие-то лекарства, которые срочно нужны там, тем или иным пациентам, а другой комментарий заключался в том, что таким образом аптечная сеть хочет дополнительно заработать, потому что ситуация на рынке якобы непростая с продажей лекарств, и они хотят продавать в кредит БАДы какие-то, добавки, что-то еще.
Нет, что БАДы — это не лекарство.
О чем и речь.
Да.
О чем и речь. Да. Но кредит-то они все равно, в
БАДы
принципе,
у нас
могут
и так
выдать.
Кредит уже давно продают, и много всяких
жульнических... Вот они поэтому уточняют, что это не новинка какая-то, не новшество.
Много жульнических там, организаций, которые там даже пенсионеров разводят на там, чудо-лекарства под видом БАДов. Вот, вернее, под видом лекарств БАДы, да. В данном случае все равно либо, еще раз говорю, я слышал эту новость, я разбирался в этом отношении, то есть они, вот этот комментарий, они дали уже после того, как пошла волна негативная. То есть изначально, я как понимаю, возможно, там пиар-служба их, она просто поняла,
оценила.
Да, оценила все эти риски и то, что она озвучила, и решила таким образом смягчить, так скажем, имиджевый удар. Потому что, еще раз повторюсь, но это очень плохо.
Но они говорят, что, возможно, это просто пока в рамках эксперимента, и такая практика может
быть закрыта. Мы знаем же, что у нас,
как
только эксперимент начинается, он распространяется на всю страну. Как говорится, у нас не прецедентная полорава, но в этом отношении прецедент есть. Если только начнет какая-нибудь аптечная сеть продавать лекарства или БАДы официально, так скажем, под видом лекарств, лекарств под видом БАДы, или вообще лекарств просто в кредит, то я гарантирую, в регионах это будет цепная реакция. Это то же самое, как с микрофинансовыми организациями.
Ну да.
Вы помните, как только государство у нас эти вот микрофинансовые организации, так скажем, микрокредиты одобрило для того, чтобы помочь бизнесу, а потом, что мы получили там сотни процентов, тысячи процентов, люди в кабале, пока государство не ограничило проценты, там вообще бы у нас вся сеть была, как в известном фильме «Республика Шкид».
В общем, остается рассчитывать на поддержку государства. Ну а тем временем Минкульт предлагает собирать данные о просмотрах фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах. Сбор статистики может начаться в 2021 году, пишут СМИ, ну и объясняют это необходимостью оценить эффективность материальной поддержки фильмов и сериалов из госбюджета. Достаточно этой статистики, на ваш взгляд, Георгий Владимирович, для того, чтобы там, снимать хорошее российское кино, вообще его как-то популяризировать?
Ой, я считаю, что это недостаточно, просто потому что перед тем, как давать деньги, нужно делать анализ, а не после того уже, как сняли, делать. Конечно, нужно такие исследования делать, сколько посмотрела, но, как правило, в любой там продюсерской компании, в любой, так скажем, там коммерческой структуре существуют люди, которые примерно прогнозируют, какой должен быть сбор, то есть такое некое коммерческое планирование. В данном случае хотя бы, если это государственные деньги, там при Минкульте должна, или есть, я не знаю, но, наверное, должна быть такая структура, которая должна просто оценивать не с точки зрения, там, кто принес этот проект или сценарий, да, какие деньги надо туда дать, а в том числе есть там тренд на смотрибельность этого кино или нет. И мне кажется, что нужно финансировать не просто там какие-то фильмы, которые там копировали какие-то западные образцы, которые я смотрю, например, многие российские фильмы, они вроде бы неплохого качества, но они какая-то этот лубок с каких-то там американских блокбастеров, да, и причем худшего качества. Да, приятно посмотреть на наши спецэффекты, но понятно, что потребитель будет брать уже более высококлассную продукцию. Мне кажется, что нужно тут Министерство культуры перенаправить деньги именно на эксклюзив, на такое какое-то именно российское кино, как вот существовало в советское время, советское кино, оно отличалось качественно. Французское кино, оно отличается, у него есть свое лицо. Там, даже боевики французские, они отличаются от боевиков американских. Там итальянское кино. А у нас сейчас российское кино, у него нет лица. То есть, что такое российское кино? Да? Какой фильм российское кино? Как? То есть мы шарахаемся в каких-то, так скажем, там, от очень хорошего кино до какого-то совершенно посредственного, непонятно, зачем профинансировано. Мне кажется, в данном случае тут нету такого общего подхода к сценарию, к, еще раз говорю, к тем, кому вот пришел какой-нибудь, в общем, известный, именитый автор, который там режиссер, да, российский, который там модный, который там вхож в какие-то
идеи. Ну, так не
всегда,
да, Георгий,
да,
Владимирович.
Ему как-то отказать сложнее. А бывает, может быть, какой-то надо какой-нибудь талантливый парень из какой-нибудь там глуши, который просто, если сделать, дать ему возможность сделать кино, он там порвет там Канны, да, или как в свое время, ну, посмотрите, по стандартам то же самое, там «Москва слезам не верит», которая получила «Оскар», да, по всем канонам это очень скучное, какое-то занудное, какое-то такое, как бы сказать, непонятное для молодежи многих нынешнего поколения кино.
А мы
но,
его любим.
Да, но и не только мы, да, если бы мы, а то его оценили же там, на Западе, потому что они ищут что-то другое, эксклюзивное, аутентичное.
Георгий Федоров сегодня в студии «Радио Спутник».
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.